Научный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Из материального блога Михаила Лайтмана за 22 февраля 2013 года. Так и будет. Вопрос. Наступит ли когда-нибудь такое время, когда заработную плату будут привязывать не к результату, а к потребностям сотрудников, как у Маркса, каждому по потребностям? Ответ. Так и будет. Но это произойдет тогда, когда человек будет удовлетворяться только нормальными материальными потребностями, без излишеств. Ему уже не будет доставлять удовольствие мысль о том, что у него есть предприятия, фабрики, заводы. Это желание пропадет изнутри. Вот к такому состоянию мы должны прийти. И либо нам надо ждать его, либо воспитывать народ. С помощью интегрального воспитания мы ускоряем движение и быстро проходим эти этапы, но не вычеркиваем их, как некогда Россия пыталась перейти из крепостного права к социализму, минуя капитализм. И поэтому сейчас она переживает такой реверс. Повтор. Следующее состояние человечества – это обеспечение нормального материального уровня, а все остальное – только духовное развитие. Максимум 10% человечества будет работать на обеспечение человечества всем необходимым – едой, одеждой, строительством жилья и так далее. А всех остальных, выражаясь современным языком, можно назвать безработными. Но они не будут безработными. Они будут заниматься своим сближением с интегральным законом природы и при этом все время ощущать в себе новые, огромные пустоты и наполнения. Они будут переходить в виртуальную связь между собой, ощущать ноосферу, развивать в себе совершенно новые навыки, внутренние ощущения, чувства. Им не нужны будут телефоны, мобильники, модемы и прочие компьютерные связи. Они будут связаны между собой внутренне, телепатически. Но это не та телепатия, которую мы предоставляем как нечто сверхъестественное. Это дополнительный орган чувств, который разовьется в нас под воздействием интегрального взаимодействия между нами. Ведь мы представляем собой единую интегральную систему, только этого не чувствуем. В природе все непосредственно взаимосвязано со всем, но эти законы на неживом, растительном, животном уровне обязывающие. А на нашем уровне они должны быть сознательными. И тогда мы почувствуем всю Вселенную от края до края, внутренне ощутим, как она дышит и живет. Из ТВ-программы «Кадровые секреты» 6 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Идти в ногу с природой. Вопрос. Что значит для предпринимателя идти в ногу с природой? Ответ. Это значит выявлять в человеке все новые и новые потребности, видеть, как они по-разному развиваются в различных слоях общества, ведь общество поделено на части, и эти части постепенно эволюционируют в сторону все большего морального наполнения, а материальное наполнение остается на уровне необходимого и больше не желается. А у вас уже наготове пакет удовлетворения новых человеческих потребностей, и вы его притягиваете людям, как зайцу морковку. Смотрите, что у меня есть. Решение направлено в сторону моральных потребностей, но учитываются также и материальные, которые больше ориентированы на то, что ближе человеку. Раньше человечество бежало и за необходимым, и за сверхнеобходимым. Сейчас внутренние запросы человека постепенно меняются. Но не потому, что у меня в шкафу 10 шуб, а потому, что во мне вдруг изменилась оценка ценностей. Мое желание становится более избирательным. Остается необходимый уровень, который мне нужен для поддержания моего животного физического состояния. А высший уровень, так называемый жирок, начинает сужаться, срезаться и переходить в иную область – виртуальную, абстрактную, астральную. Человеку нужно наполнение, ведь у него внутри пустота. Если вы вместе с поставками необходимого предложите ему еще и виртуальное наполнение, то он уже будет за вами ходить и нудить, как маленький ребенок. Да и еще. Из ТВ-программы «Кадровые секреты» 6 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
В ожидании результата. Вопрос. Иногда у меня возникает такое ощущение, что я прилагаю все усилия, правильно работаю со своей командой, обучаю их, мотивирую, но результата в моем бизнесе нет. А иногда вроде ничего не делаю, а на меня льется золотой дождь. От чего зависит результат? От наших усилий или от чего-то другого? Ответ. Это все-таки зависит от того, насколько вы ощущаете рынок. Вы же должны чувствовать тенденцию, с кем вы работаете. Если вы, в первую очередь, увязываете ваше предложение с социальной защитой, с проблемами детей, семьи, здоровья, то есть с тем, что человек чувствует своей шкурой, то, естественно, у вас будет в этом постоянная потребность. Если вы увязываете это с каким-то временным модным веянием, например, с диетами, похуданием, здоровьем и так далее, то есть каждый раз меняющимися, но относительно постоянно идущими фишками, то это дает вам еще дополнительный рынок. Иными словами, вам надо чувствовать, к чему вы обращаетесь, каким свойствам в человеке, и тогда вы найдете для себя постоянно расширяющийся рынок потребителей. Кроме того, понимая тенденцию, что человек все время меняется ко всему большему душевному наполнению и все меньше удовлетворяется материальным наполнением, вы должны знать, как заинтересовать тех людей, которые теряют вдохновение в работе и согласны получать меньше, лишь бы на них не давили. А чтобы они хотели свободное время вместо работы. Поэтому, если вы идете в ногу с общим развитием природы, результат зависит от вас. А если нет, то вы чувствуете, что результат от вас не зависит. СТВ программа «Кадровые секреты», 6 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Правильное определение божественной силы. Усилия, которые требуется приложить для входа в духовный мир, выше человеческих сил. Это все равно, что требовать поднять груз весом в тонну. Разумеется, человек на это не способен. Но если он позовет 50 товарищей, то каждый поднимет по 20 килограмм. И это уже вполне реально и возможно. Вот так же устроена работа Творца. Это сделано нарочно, чтобы человек стремился не к количеству, а к качеству. Не просто имел большую тягу к Творцу, а стремился на самом деле к нему, к одной силе. А к одной высшей силе можно прийти, только если соединишь вместе несколько единиц в одно понятие. Поэтому соединение настраивает нас на правильное направление. Человек продвигается благодаря поручительству, ответственности друг за друга, тому, что измеряет заботу о Творце мерой своих заботы о товарище. В противоположность заботе о самом себе, своих родных, о всем, что находится внутри его собственного круга. И тогда он не позволит посторонним мыслям властвовать над ним. А если они появятся, то только для того, чтобы он смог сделать выяснение и отделить себя от них. Все так устроено, что совершенно невозможно ничего сделать одному. Если человек раскрывает это, то с этого момента уже начинает продвигаться. Главное – это почувствовать собственную слабость и необходимость помощи окружения. Тогда он будет готов к взаимному поручительству и даст другое определение Творцу – божественной силе, воспринимая ее как объединение, единство, основанное только на множестве соединяющихся вместе. Из подготовки к уроку, 20 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Мир с одной свободной точкой. Вопрос. Почему человек должен открыто сказать «Для меня создан этот мир»? Ответ. Человеку нужно раскрыть, что для него создан этот мир, что все, существующее в нем, самом и вокруг него, все видимые им свойства и действия ведут к исправлению его души в том случае, если он правильно их использует, и нет ничего, кроме этого. Перед каждым находится мир бесконечности, а он воспринимает эту бесконечность как картину этого мира. Но если он возвратит все происходящее ситуации к миру бесконечности, то есть по принципу «нет никого, кроме Творца», доброго и творящего блага, и соберет все времена в одной точке тем, что все они говорят на одну тему и все ведут к одному корню, возвращающему нас к одной цели, то тогда сможет с полным основанием сказать, что весь мир создан только для него. И так должен сделать каждый. У каждого свой мир, и ведь он раскрывает мир в своем желании. Он обнаруживает, что все остальное по отношению к нему – это сила его собственной души, и только он один обладает свободой воли. Сейчас ему кажется, будто в мире присутствуют другие силы, кроме него. Но это лишь потому, что он еще не достиг осознания, что весь мир находится внутри него, рисуется в нем и предназначен именно для него, чтобы он смог раскрыть всеобщее единство. Из урока по письму Бааль-Сулама, 20 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Визит президента. Вопрос. Почему вы говорите, что важность учителя не должна быть для его учеников чем-то само собой разумеющимся? Ответ. Представь себе, что к нам приезжает президент страны, специально, чтобы встретиться с тобой. Он расспрашивает нас о тебе. Он говорит, что много лет искал такого человека, как ты, пока наконец не выяснилось, что ты здесь. Вместе со своей свитой он подходит к тебе, жмет руку, потом вы удаляетесь в другую комнату для приватной беседы, после которой он с озаренным лицом садится в свой президентский автомобиль и отбывает назад в резиденцию. После этого ты продолжаешь, как ни в чем не бывало, вращаться среди товарищей. Но мы уже смотрим на тебя по-другому. Хотим мы того или нет, но приходится осторожничать. Среди нас появилось нечто экстраординарное, и мы не знаем, как к тебе относиться, как вести себя перед тобой. Ты говоришь что-то, а мы скептически, но ревниво прислушиваемся к каждому слову. Наше внимание уже обращено на тебя, мы уже зависим от тебя. Наш эгоизм зафиксирован на тебе, и никуда от этого не денешься. Такова естественная форма поклонения, почитания, заложенная в нас самой природой. Однако подлинная работа состоит в другом. Если я хочу установить связь с Творцом, уподобиться ему по свойствам, то должен подняться над своей природой, сменить ее на нечто противоположное и неведомое в своей противоположности. Соответственно, когда дойдет до дела, мне будет совсем тяжко, ведь я словно выворачиваю себя наизнанку, как перчатку, лезу из кожи вон, выкладываю душу. Однако можно сделать это с легкостью, никаких проблем, говорят каббалисты. Если у меня есть горючее, весь путь станет замечательным приключением, прогулкой в зоопарке. Я буду переходить от клетки к клетке, от зверя к зверю и исправлять свои желания, пока не выйду из этого животного царства человеком. Все дело в горючем, которое поступает ко мне по цепочке, от Творца, через каббалистов, через учителя и товарищей. Следовательно, я должен включиться в группу, чтобы проникаться впечатлениями товарищей и перенимать у них то, что для них важно. А важен для них учитель, человек, который мне как раз не нравится, который даже неприятен, антипатичен в моих глазах. Я автоматически презираю его, не вижу в нем совершенно ничего стоящего и значительного. Однако я понимаю, что все это намеренно выстроено передо мной в таком виде. И тогда я использую эти средства, поверяя себе простым критериям. Хочется ли мне прислушиваться к слову учителя и выполнять их? Только выполнять не из животной приверженности, а чтобы прийти к Творцу, который за ним стоит. Из урока по статье «Завершение книги Зоор» 20 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Слушать и слышать учителя. Если ученик воочию видит величие своего учителя, это плохой признак. Ведь человек должен работать, чтобы возвышать учителя в своих глазах. А с другой стороны, если учитель кажется великим, дает ли это мне горючее, чтобы притворять в жизнь его советы? Именно по этому критерию поверяется мое отношение к нему. Настоящая работа состоит в том, чтобы выполнять слова учителя в группе, в распространении, в учебе, в намерениях. Если на это нет сил, то потому, что учитель недостаточно важен для меня. Как же поднимать его важность? Ведь она обеспечит мне путь к Творцу. Для этого нужна группа. В ней я проникаюсь от товарищей сознанием важности своего учителя. И тогда могу реализовать то, что он говорит. При этом ценить в учителе надо именно его послание и ничто иное. Все прочее будет уже идолопоклонством. Главное – учение, методика, которую он преподает, и действия, на которые указывают как на средство постижения Творца. Именно это ценят мои товарищи. В принципе, окружение способно возвысить в моих глазах важность чего угодно, будь то целебный чай, или учитель, или Творец. Получающее желание не приводит здесь специальных различий. Для него есть просто различные грани наслаждений. Любые варианты оно рассматривает в призме стандартных понятий внутренней пустоты и наполнения. Детали не важны. Если вокруг ценят чай, оно тоже ценит чай. А если вокруг ценят учителя и Творца, для него тоже будут важны учитель и Творец. И потому главное, чтобы с помощью товарищей я был постоянно настроен на волну учителя, чтобы хотел слушать и слышать его. Это желание словно открывает во мне заслонки, задействует внутренний слух, и тогда через товарища я ловлю внутренние позывные общей системы. Из урока по статье «В завершение книги Зоор» 20 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Уступки – признак силы, а не слабости. Вопрос. Вы говорите о самоотмене как средстве для собственного роста и развития, но обычно уступки в споре означают мою слабость. Ответ. Разумеется, я уступаю не из-за слабости, а из желания продвинуться в супружеских отношениях и вообще в жизни. Таким путем я развиваю себя и приближаюсь к лучшему состоянию. Я получаю от этого выигрыш, ведь таким образом я расширяюсь, тоньше чувствую жизнь. Я отдаю супруге стакан чая, но при этом я не теряю его, а словно получаю вдвое больше стакан. Ведь за счет этого я покупаю ее желания, стремления, мечты, а также их наполнение. Я наслаждаюсь от ощущения наслаждения, которое она получила, словно мать, которая наслаждается удовольствием, доставленным своему малышу. Известно, что мать наслаждается конфетой, которую дала ребенку, еще больше, чем он сам. Благодаря уступкам я покупаю новые инструменты восприятия, возможности насладиться. Скажите, зачем люди ходят на стадионы болеть за свою команду? Ведь можно спокойно посмотреть игру из дома по телевизору. Но на стадионе ты находишься в окружении тысяч людей, а поэтому наслаждаешься от этого общего переживания, взаимного включения. Это расширяет твои органы восприятия, чувств. Ты становишься таким же большим, как те тысячи людей вокруг тебя, которые кричат и прыгают. Согласись, что это совсем не то, что остаться дома и лежа на диване смотреть футбол по телевизору. Вопрос. Какие именно уступки дома приведут к моему расцвету? Ответ. Если ты вернулся с работы голодный и сел ужинать, а твой ребенок просит какой-то кусок из твоей тарелки, и ты с удовольствием ему его отдаешь, то это не называется уступкой, ведь ты действуешь согласно своему желанию. Разве мать должна идти против себя для того, чтобы заботиться о своем младенце? Если бы это было так, пришлось бы поставить полицейского около каждой матери, который следил бы, чтобы ребенок не умер с голода. Поэтому такие действия не называются самоотменой. Но если жена что-то требует от тебя, а ты не соглашаешься, это уже нечто другое. В первом случае самоотмена приносит тебе удовольствие, а во втором удручает. Уступкам ради своих любимых чад не надо обучать, они происходят естественным образом. Но уступкам по отношению к партнеру ты должен научиться сам, чтобы действовать не за счет природного инстинкта, а самому стать руководителем своего развития. Не природа будет управлять твоим развитием, а ты сам. Вопрос. Но если я уступлю, это значит, что не я руковожу, а жена? Ответ. Ты будешь воспринимать это совершенно иначе. Все зависит от важности, которую ты этому придаешь. Если бы младенец был менее важен матери, чем она сама, она бы отказалась за ним ухаживать и думала бы о самой себе. Но поскольку природа сделала для нее ребенка важнее себя самой, мать все готова для него сделать. Теперь нам надо подумать, как заставить себя отказываться от себя самого и лишь принять желания супруги выше своих собственных. Для этого цель, вознаграждение, которое ты за это получаешь, обязана быть больше, чтобы перевесить. Допустим, она ставит тебе условия. Если ты сейчас вымоешь вместо меня посуду, то мы вместе пойдем туда, куда ты хотел пойти. И тогда ты делаешь уступку, моешь посуду, и вы вместе идете. То есть цель оправдывает средства. А если так, нам нужно возвысить цель, чтобы служила оправданием. Нам необходимо окружение, которое будет считать эту цель важной и убедит нас в преимуществах такого развития. Кроме того, мы увидим, что таким путем спасаемся от проблем, которые постоянно нас мучают. Все эти доводы должны сплестись в такой узел, чтобы я уже не вырвался из необходимости это реализовать. Нужно общественное давление, которое будет постоянно удерживать меня в сознании. Что мне стоит так поступить? Таким путем я достигаю своего развития во всех областях, внутренне развиваю свою личность, улучшаю свои отношения с окружением, на работе, в семье, относительно всего мира. И главное во всем этом – влияние окружения, потому что человеку трудно даже пошевелить пальцем, когда об этом просит супруга. Если бы он делал это для самого себя, у него не возникло бы таких проблем. Себя он готов обслужить. Служить же какому-то другому, принять чужое желание – это уже большая проблема. Однако ему нужно сразу подумать, для чего он это делает. В чем выигрыш? Выгода тут должна быть взаимной. Давайте же договоримся между собой и будем постоянно играть по отношению друг к другу. Я для тебя, а ты для меня. Из 40-й беседы о новой жизни 25 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Психологическое состояние российского общества. Экспертная оценка. С 1981 года по 2011 год произошло нарастание всех негативных – алчность, меркантильность и мафиозность и снижение позитивных – бескорыстия, психологической безопасности и скромности – параметров. Советское общество 1981 года обрисовывается экспертами как психологически благополучное, но апатичное, бесправное, несвободное, несправедливое, иррациональное и склонное к пустословию, но достаточно доброе и немеркантильное. Сегодня страна находится в современных социальных проблемах. Кризис нравственности и правового сознания, социальная нестабильность, политическая дезориентация и деморализация населения, падение ценности человеческой жизни, утрата ее смысла, экзистенциальный вакуум, цинизм, ценностный и правовой нигилизм. Как следствие, наблюдается рост агрессивных и преступных тенденций, отчужденности, тревожности, деформации правосознания в молодежной среде. Молодежь формирует собственную мораль, в рамках которой агрессивность является позитивным качеством, а наглость, развязанность, бесцеремонность объединяются позитивным понятием раскованность. Обобщая данные исследований, уместно вспомнить о том, что когда общество становится более свободным, это приводит к высвобождению в обществе и в человеке не только лучшего, но и худшего, о чем систематически забывают реформаторы, осуществляющие либеральные реформы без должной осторожности. По-видимому, это произошло и с нашим обществом, ставшим более злобным и наглым. Два типа характеризуют личность. Либо созидательный альтруизм, либо агрессивный эгоизм. Россия движется в направлении агрессивного эгоизма, поэтому одним из главных условий развития России является радикальное изменение психологического состояния общества. Реплика. Это возможно только изменением самого человека, то есть всеобщим воспитанием в понимании современной тенденции нашего эволюционного развития к обществу, полностью взаимосвязанному. Много лет назад в разговоре с одним из советников правительства я спросил, почему не уделяется внимание столь важному в Советской России воспитанию населения, на что получил ответ, что у правительства остались силы только денег и армии.
Радиоверсия.
Автоматизация против человека. Сообщение. При каждом повышении уровня безработицы просыпается ненависть к автоматизации производства и активному внедрению робототехники. Еще в начале 19 века Дэвид Рикардо положил, что машины в будущем смогут заменить людской труд. Карл Маркс согласился, а в то же время разрушители машин, луддиты, сломали текстильное оборудование, которое отбирало у них работу. Чуть позже страх перед машинным трудом прошел. Он не был ошибкой. Рано или поздно мы останемся без работы. Технологический прогресс съедает также и интеллектуальные рабочие места. Даже в таких отраслях, как здравоохранение и образование, технологии уже вызывают сокращение спроса на квалификационную рабочую силу. Перевод, анализ данных, изучение законодательства и правоприменительной практики, целый спектр должностей, где требуются высококвалифицированные кадры, могут исчезнуть. Так чему учить следующее поколение рабочей силы? Несколько техников заменят огромную массу водителей такси и грузовиков. Небольшая группа механиков будет поддерживать работу роботов, а один аналитик данных с программным обеспечением будет работать вместо огромного штата экспертов. Однако неверно утверждать, что именно автоматизация вызвала рост безработицы с 2008 года. Если борьба с нищетой является целью, то скрытая безработица является плохим фактором. Но если машины уже разработали выход из нищеты, тогда распределение работы в условиях снижения загрузки является разумным способом распространения работы. Если одна машина может сократить человеческий труд наполовину, зачем увольнять половину рабочей силы? Они используют то же количество сотрудников на половину времени. Почему бы не воспользоваться автоматизацией для сокращения рабочей недели с 40 часов до 30, до 20, до 10, чтобы каждый уменьшенный блок рабочего времени считался как полный рабочий день? Это было бы возможно, если бы выгоды от автоматизации не захватили богатые и властные, а распределили их повсеместно равнозначно. Вместо того, чтобы отражать наступление машин, мы должны готовиться к будущему, где есть больше свободного времени. Автоматизация делает это возможным. Но чтобы сделать это, нам сначала нужна революция в социальном мышлении. Реплика. Революцию в социальном мышлении можно сделать только внедрением повсеместного воспитания новому типу общества, отношению к окружающим, работе, распределению, то есть обучению условиям существования в интегральном обществе.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.